последнее десятилетие стала интенсивно развиваться новая ветвь палеонтологии – наука об ископаемых бактериях. Оказалось, что в камне сохраняются не только скелеты крупных животных, динозавров или моллюсков, но и разнообразнейшие остатки микроорганизмов. Именно эти находки рассказывают нам о самых ранних проявлениях земной жизни, о том, что было на планете 2-3 миллиарда лет тому назад. О древнейших ископаемых рассказывает ведущий научный сотрудник Геологического института Российской академии наук Владимир Сергеев. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, когда началось изучение вот ископаемых микроорганизмов? Это кажется вообще немножко таким маленьким чудом.
Знаете, да, если палеонтология насчитывает свою историю порядка 250 лет, то говорить об изучении древнейших микроорганизмов мы можем только начиная где-то с 50-х годов. После Второй мировой войны в 50-е годы в Северной Америке, в Канаде и у нас в разрезах Урала были сделаны первые находки древнейших остатков микроорганизмов. В Северной Америке они были обнаружены в кремнях в формации Ганфлинт возрастом 2 миллиарда лет. Это дало одно из направлений их изучения, которое долго рассматривалось как североамериканская палеобиологическая школа. А у нас были сделаны находки в сланцах, и оттуда они извлекались по стандартной палеонологической технологии и изучались в препаратах.
По стандартной палеонологической, то есть это как пыльцу ископаемых.
Да, совершенно, вот, да, потому что, в общем-то, первые люди, которые этим занимались, они были сами палеонологи, и они просто применили стандартную методику изучения, которая широко применялась для фанерозойских отложений, к более древним толщам.
Получается, что полвека назад был сделан вообще колоссальный скачок назад по времени. Вот та палеонтология классическая, которой занимались очень многие ученые, которой, вы говорите, 250 лет, она, в общем-то, изучала довольно крупных животных, и животных, в общем-то, до 600 миллионов лет. И тут сразу было отодвинуто на 2 миллиарда, то есть на 1,5 миллиарда лет назад. То есть это огромный скачок.
Совершенно верно. Причем главное было доказать и показать, что это действительно остатки микроорганизмов, потому что первая информация о том, что остатки докембрийских микроорганизмов действительно имеют место, приходили еще в начале 20 века. Но в 30-е и 40-е годы прошлого столетия это не было поддержано, потому что считалось, что что микроорганизмы просто не могут сохраниться в породах столь древнего возраста. И вот только после Второй мировой войны, уже с развитием средств микроскопии, было убедительно показано, что это действительно микроорганизм. После этого направление начало очень широко распространяться. Вслед за Северной Америкой последовали остатки находков микроорганизмов в Австралии, в Африке, причем в отложениях сразу начали искать археи возрастом более 3 миллиардов лет. Но здесь в древнейших отложениях столкнулись с такой проблемой, что древнейшие породы Земли, они, естественно, очень сильно переработаны. И часто встал вопрос, имеем ли дело мы с остатками микроорганизмов или сходными минеральными образованиями сферической, там, нитевидной формы. Но в последние годы была выяснена такая очень серьезная проблема, что есть так называемые осадочные прецепитаты.
То есть, в действительности, химические реакции приводят к тому, что возникают структуры, похожие на биологические, можно так сказать?
Да, совершенно верно.
И это может быть просто источником ошибок?
Не то, что может быть, это действительно было источником ошибок, потому что одно время, когда находили вот такие вот слоистые структуры в отложениях археи, раннего археи, говорили, что это строматолиты. А раз есть строматолиты, что мы здесь, несомненно, имеем остатки цианобактериальных сообществ. Такое косвенное доказательство.
То есть бывают и похожие неорганические такие
бывают.
Образования.
Еще одна из проблем очень серьезная, это, которая была вот особенно на начальном этапе, это проблема контаминации, когда современные микроорганизмы или какие-то остатки грибков попадали в препараты и их описывали как древние микроорганизмы.
А, ну то есть это даже такое, в общем...
Да, проблема контаминации была очень серьезная.
То есть это не жульничество, а просто ошибки.
Да, просто ошибки, потому что действительно на ранних этапах сразу стало очевидно, что на древнейших этапах развития нашей планеты Земля была населена в основном цианобактериями или сине-зеленые водоросли, которые, в общем, безраздельно властвовали первые миллиарды лет ее существования. Но большинство из них имеет современных аналогов на родовом или даже видовом уровне, практически не меняясь. Ну, естественно, когда какие-то микроорганизмы попадали в препарат или иногда даже хитрым образом в шлиф, их иногда принимали за древние микроорганизмы. Особенно эта проблема остро стояла вот именно для древнейших отложений.
И как удалось решить эту проблему? То есть сейчас существуют методики отличить вот такое загрязнение от настоящей древней?
Знаете, да. Вот знаете, я вам даже больше скажу, что когда исследователь работает уже какое-то время по изучению микроорганизмов древних, он уже достаточно четко себе представляет, какие критерии применимы для отличия древних бактерий бактерии от современных. Это связано и с формой сохранности, и с цветом сохранившихся микроостатков. Но в основном это связано с опытом исследователя. А на начальных этапах, когда такого опыта у людей, естественно, не было, очень часто принимали именно современный контаминант за древние микроорганизмы.
Теперь мы можем сказать, что вот по прошествии 50 лет это направление сейчас является общепризнанным. Да?
Да.
То есть, то, скорее всего, вот если брать 3,5 миллиарда лет назад, то точно бактерии были. Дальше уже спорно.
Нет, есть разные категории исследователей. Одни более оптимистические оценивают, другие менее оптимистические. Я, например, отношусь к наиболее скептически настроенным. То есть то, что есть 3,5 миллиарда лет, это тот рубеж, о котором можно, по крайней мере, говорить. Была какая-то жизнь или не была.
А скажите, а с какого времени мы можем сказать, что точно жизнь на Земле существовала? Вот где мнения ученых сходятся?
Примерно до 2,5 миллиардов лет остатки, несомненно, микроорганизмов в породах присутствуют. Древнейшая вот такая находка происходит из Африки, из толщи с очень хорошо в Москве известным названием «Трансвааль». И немножко больше, если мы пойдем где-то в отложение 2,8-2,7 миллиарда лет, то там тоже можно обнаружить остатки, которые с вероятностью 70-80, может, 90% можно считать как остатками именно микроорганизмов. Сейчас, кроме остатков микроорганизмов, непосредственно, достаточно большую популярность приобретают так называемые биомаркеры. Это какие-то химические компоненты, в основном стеролы в клетках, которые характерны для различных групп органического мира.
То есть стеролы, да?
Да, стеролы, да, стеролы.
Вот холестерол.
Да, вот самый, да, вот самый известный, которых на бытовом уровне это холестерол. И сейчас находки вот таких вот измененных, как их называют, стерин или стиран, они известны в отложениях 2,7 миллиарда лет назад, и причем там есть вот эти вот биомаркеры, характерные как для сине-зеленых водорослей, так и для эукариотных клеток.
Уже эукариотные.
Да, есть вот такие вот недавние находки, сделанные в Австралии в группе Хаммерсли, они говорят именно о том, что, по-видимому, они и были.
А уже дальше?
А уже дальше начинается, к сожалению, значительно более сильно переработанные породы, где остатки микроорганизмов имеют не такую хорошую сохранность.
Вы говорите, что вот те же цианобактерии, да, которые сине-зелеными водорослями называют, что они очень мало изменились. А ведь насколько сильно изменилась атмосфера Земли? Даже существует такая очень серьезная версия, что именно они изменили ее, да?
Ну, в общем-то, да, по-видимому, они изменили, потому что есть разные типы фотосинтеза, как мы знаем. Но вот именно цианобактерии смогли реализовать тип фотосинтеза с двумя среакционными фотоцентрами, выбрасывая как побочный продукт в атмосферу свободный кислород. Вот, по-видимому, с этого и началось насыщение атмосферы кислородом. Вы знаете, в Институте микробиологии там проводились очень интересные опыты, там брали цианобактериальные сообщества и помещали их в различные газовые среды. И вот какой бы ни был первоначальный состав газовой среды, в конечном итоге получался примерно газовая среда, близкая к составу современной атмосферы.
Да? То есть да. Это просто в какие-то камеры их
создали? Да, это вот группа академика Заварзина, Людмила Михайловна Герасименко, Владимир Константинович Орлянский, они проводили эти интереснейшие эксперименты в свое время. Вот. И поэтому действительно можно говорить, что весь кислород, который мы имеем в атмосфере, он создан сине-зелеными водорослями. Но поначалу весь кислород, который шел в атмосферу, он связывался с железом, потому что поступало большое количество железа в первичные океаны, и все эти выделяемый кислород шел на окисление этих железных руд. И, в общем-то, примерно 95% всех известных нам железных руд, они как раз имеют нижний докембрийский возраст. Однако потом, по-видимому, с дифференциацией Земли на ядро и более верхние слои произошел отток железа к железоникелевому ядру, и железо перестало поступать в океаны. И после этого цианобактерии смогли осадить железо в океанах и начали насыщение из атмосферы свободным кислородом. Долгое время считался этот рубеж примерно 2 миллиарда лет назад, но сейчас вот есть получены последние геохимические данные, что, может быть, это произошло и раньше, где-то 2,7-2,8 миллиарда лет назад.
Но вообще-то это очень поразительный результат, что оказывается, Земля, то есть неживая природа, да, ну, геологические процессы и, извините, 20% атмосферы Земли, кислород, 20%. Это все биологического происхождения, что жизнь – это часть геологии. Ну, вот...
В принципе, концепция совершенно верная. Что действительно, все настолько, все это тесно взаимосвязано. Пока поступало железо в океаны, не было возможности создать кислородную атмосферу, не было возможности развития для эукариотных, для многоклеточной жизни, поскольку им нужна более высокая кислородная энергетика.
А когда, по-вашему, появились первые цианобактерии, соответственно, фотосинтез, и когда началось выделение вот этого свободного кислорода. Когда произошло это эволюционное событие?
Ну, очень хороший рубеж, как я уже говорил, в истории Земли происходит 2 миллиарда лет назад, когда палеонтологическая летопись становится репрезентативной, адекватной, и на этом уровне уже практически все основные рода и виды цианобактерий нам известны. То есть, по-видимому, еще можно такую сейчас представить картину, что океаны оставались бескислородными до 2 миллиардов лет назад, пока не произошла дифференциация Земли на ядро и мантию, и перестало поступать железо в океаны. А вот в атмосфере, по-видимому, кислород начал накапливаться раньше, поскольку сейчас вот полученные последние геохимические данные говорят о том, что, по-видимому, кислород в атмосфере появляется где-то 2,7-2,8 миллиарда лет назад. То есть, в принципе, о появлении цианобактерий можно, конечно, говорить, что это, по-видимому, 3 миллиарда лет назад, может быть, 3,5, но здесь уже вопрос не совсем однозначный.
То есть, нужны новые данные?
Да, нужны новые данные. В общем-то, работают люди, но...
Что была жизнь на Земле вот тогда?
2 миллиарда лет назад Земля – это была планета совершенно отличная от того, что мы имеем сейчас. Совершенно другая планета. Были, по-видимому, какие-то плоские континенты, по которым текли безжизненные реки, может быть, с отдельными цианобактериями где-то к берегу, и океаны, заселенные огромное количество вот этими цианобактериями, которые строили стромотолиты на мелководье, выделяли кислород, насыщали им атмосферу, и отдельными первыми, по-видимому, фрагментами уже животной жизни, одноклеточными животными организмами, которые где-то копошились около этой слизи или недалеко от нее, где было повышенное содержание кислорода.
То есть, в действительности, Земля была очень... Однообразная,
да,
и
наверное,
серая.
Однообразная, скорее всего, серая. Ну, как это сейчас представляется? До 2 миллиардов лет назад вот, и небо было другое, темное какое-то, какое-то коричневое. А 2 миллиарда лет назад, по-видимому, по крайней мере, небо стало голубого цвета более или менее. Океаны перестали быть темно-бурыми, очистились от железа. Тоже, наверное, стали немножко напоминать современные. В общем, чем мы древнее движемся в прошлой Земле, тем мы меньше находим общих черт современности.
Вас предупреждали, когда вы были студентом, что не лезьте в эту область.
Да, там нечего больше найти, а чем...
Но чем дальше вы находите, наверное...
Да, чем дальше, чем больше мы сидим и чем больше работаем, все больше находится новых интересных. Есть, вот, конечно, вот прекрасные формы с шипами и выростами, которые, несомненно, эукариоты, которые сейчас обнаружены в отложениях 1,5 миллиарда лет, что не вызывает сомнений, что действительно эукариоты. Потом сейчас прекрасные находки, тоже недавно были сделаны, красных бангиевых водорослей, демонстрирующих уже прекрасные половые функции репродукции, да? То с возрастом 1,2 миллиарда лет назад.
То есть, в действительности, тут еще, можно сказать, много открытий будет сделано, просто мало пород, ну, условно,
да.
Просмотрено, да?
Да, и, строго говоря, конечно, в докембрии, к сожалению, по сравнению с фанерозоем, работает очень мало количества людей. Вот да? Всех специалистов, которых я знаю, я буквально по пальцам могу пересчитать.
А почему? Вы так интересно.
Вы знаете, с одной стороны, интересно, а с другой, тема очень сложная, тема очень трудоемкая. И, в принципе, если, скажем, фанерозой человек начал работать, он работает, здесь определяется конкуренция, кто лучше, то там определяется в докембрии вопросом выживания. Если человек может сидеть и может, так сказать, найти микроорганизмы и описывать, то это уже основной критерий, потому что многие не выдерживают. Потому что очень трудоемко, и находки самих остатков. И просто, знаете, иногда вот идешь к кремень. Я смотрю, я уже просто чую. Здесь может быть, здесь не может. Иногда выскакивает совершенно из неожиданных мест.
Не столько наука, сколько искусство.
Палеонтология вообще в какой-то степени искусство.
Фрагмент, который подготовили Александр Костинский и Александр Марков, завершает этот выпуск программы «Время и мир». Его составил и вел Ефим Фиштейн. Режиссером был Андрей Амочкин. Всего доброго.